Перебил я друга, и надо сказать, что мой приказ все остальные члены разведывательной группы выполнили беспрекословно. Видимо, я уже успел заслужить определенное доверие в кругах остальных воинов, причем как солдат короны, так и наемников. Двигаемся к воротам. Отдал я следующий приказ и, стараясь держаться в самом центре среди участников миссии, уверенно зашагал к воротам. Как это было и раньше, призраки хоть и продолжали нас преследовать, но все равно отступали. Стоило мне с короны приблизиться к ним, поэтому отрезок до ворот, который составлял около 300 метров, мы преодолели быстро и без каких-либо происшествий. Вскоре мы пересекли стену через отсутствующие в ней ворота и оказались вне черного города. «Я вспомнил, где видел то, что у вас в руках», — воскликнул Анри. «Это же...» В мгновение ока я оказался рядом с ним и заткнул его рот рукой. «Тише», — процедил я сквозь зубы, пока он не привлек к нам лишнее внимание. Несколько секунд, и он закивал, тем самым давая понять, что услышал меня. Так как все были увлечены тем, что нам так просто удалось покинуть город и оживленно это обсуждали, его слова привлекли не так много внимания. Плюс большая часть группы все еще кружила в воздухе, осматривая округу на предмет опасностей, которые могли поджидать нас и за пределами города. Хотя, если верить словам как наемников, так и обычных солдат, все старались обходить черный город стороной. Любопытно, подобная тенденция сохранится, когда распространится информация о том, что неспящего губернатора больше нет? «Так вы убили его?» — шепотом спросил Деламик. «Да», — ответил я лекарю. «Кого?» Даже когда Дежери не старался говорить шепотом, его бас все равно был слышен, наверное, даже в церкви, которую мы недавно покинули. Я посмотрел на солнце. Сейчас было около 6 утра, и выходит, что с Эстером я провозился около 3 часов. Да уж, а такое ощущение, что я с ним пробыл целый день. Анри посмотрел на меня, и я кивнул, тем самым давая согласие, чтобы он озвучил Дежерине свою верную догадку. «Люк убил неспящего губернатора», — шепотом произнес лекарь. Что пробасил Жуль, привлекая внимание всех, даже магов в воздухе. «Ой, прошу прощения, он виновато опустил глаза вниз». Я покачал головой. Здоровяк был просто неисправим. «Жуль», — шикнул на него Деламик. «Да говорю же, я не специально», — произнес Дежерине. «Я не». В любом случае, Анри прав. Неспящий губернатор мертв. Хотя он и так уже был мертв. «В общем, его в черном городе больше нет», — негромко произнес я, попутно отслеживая обстановку вокруг. Разумеется, всплеск эмоций здоровяка не прошел бесследно, и некоторые на нас все равно косились. «Я же говорил, что его можно убить», — довольным голосом произнес Анри. «А вы? Нет-нет, нельзя». Мол, за 100 с лишним лет никому не удавалось, а значит, это невозможно, усмехнулся лекарь, дразня своего друга. «Да кто ж знал то», — недовольно буркнул здоровяк. «Люк, как вам это удалось?» «Не сейчас», — ответил я. «Но...» От дальнейших расспросов меня спас Жумельяк, который спустился вниз. «Внимание, господа», — произнес сын кардинала. «Мы миновали черный город и справились с этим без потерь. Отдельную благодарность я выражаю барону Кастельмору, который спас нас дважды. На подступе к церкви святого Августина, когда отвлек на себя внимание и когда решил вопрос с неспящим губернатором». Добавил он и все остальные члены группы, кроме Батисты, захлопали в ладоши и начали осыпать меня благодарностями. А как барон решил ситуацию с неспящим губернатором? Когда первая волна благодарности поутихла, поинтересовался наемник. «Это секретная информация», — произнес Жумельяк. «Хм-эм, интересно», — усмехнулся Батиста. «Скажите, барон, вы знаете язык мертвых?» — прямо спросил он. «Язык мертвых?» — удивился я. «Да, именно», — кивнул наемник. «Я слышал и видел, как вы разговаривали с неспящим губернатором. Можете нам, — он обвел рукой остальных, — поведать, как вам это удалось? Я слышал не так много, но уверен, что обычный человеческий род не способен произнести такие слова», — Батиста посмотрел мне в глаза. «Для этого сейчас не время и не место», — холодным тоном произнес Жумельяк. «Да?» Воин посмотрел на кардинальского сына. «Хорошо. Но я вне всяких сомнений укажу это в рапорте, Жозе. И то, что вы покрываете своего друга тоже», — добавил он и скрестил руки на груди. «Хорошо», — Жумельяк развел руками в стороны. «В инквизицию». Ответ собеседника явно не понравился Батисте. «Я понял вас», — холодным тоном произнес Жозе, смотря наемнику в глаза. «Прекрасно», — с вызовом произнес воин и нахмурился. «Теперь к делу». Черный город за спиной, Жумельяк даже повернул голову назад, и ему предстала та же картина, что и нам, а именно, толпа мертвецов, которые столпились у открытого проема ворот. Они стонали, рычали, тянули руки в нашу сторону, но пересечь черту города не могли. Над ними, прямо на уровне вершины городской стены, молча, прямо в воздухе, зависли фантомы, красные светящиеся глаза которых, тоже смотрели в нашу сторону. Но все это осталось позади. И теперь нам предстоит пересечь гнилые топи, тем временем продолжил Жумельяк и, судя по выражению лиц членов нашей группы, информация эта стала для них не самой приятной. Воины начали переговариваться и шептаться друг с другом, а я все это время смотрел на мертвяков и думал вот о чем. Теперь, когда у меня в руках был настолько ценный артефакт, который позволял не опасаться оживших мертвецов, и как я могу этим воспользоваться? Перспективы исследовать, а еще лучше сделать черный город своей опорной базой в проклятых землях. Мне очень даже нравились, и осталось лишь придумать, как это осуществить. И, если честно, я был уверен, что я что-нибудь придумаю. Ведь я никто иной, как Василиск. Глава 27. «Гнилые топи?» — спросил я Дежерине, когда наш отряд двинулся дальше. «Ага», — невесело ответил он. «На самом деле я даже не знаю, что хуже. Черный город или это болото?» — добавил он и тяжело вздохнул. Как по мне, топи присоединился к разговору Анри, который шел рядом. Чего там только не водится, он даже поежился. «Болото, значит?» «Интересно». «Из огня да в полымя», как говорится, произнес здоровяк. «Анри, вы ведь проходили через топи, да?» — спросил Жуль у своего друга. «Да, было раз», — ответил лекарь. «И как?» — спросил Дежерини. «Когда в прошлый раз наш отряд проходил через гнилые топи, мы потеряли троих. И это при том, что мы не наткнулись ни на одного варанра». «Кто это такие?» — поинтересовался я, услышав незнакомое слово. «Это такие большие водоплавающие ящеры», — пояснил Диаломик. «Мы как раз наткнулись на парочку таких. Четырех потеряли, но при этом не убили ни одну из этих тварей». «Ну, шкуры у них и правда очень прочные», — кивнул Жуль. «У нас люди погибли из-за гнилостных силков». Здоровяк покачал головой. «А это что?» — спросил я. «Растение», — ответил Жуль. «А вот тут я с вами поспорю, дорогой друг», — произнес лекарь. «Пока доподлинно неизвестно, являются ли гнилостные силки растением или животным», — сумничал Деломик. Дежерине смерил его скептическим взглядом, но не стал никак комментировать его слова. «И что эти силки из себя представляют?» — спросил я. «Плотоядное растение». «Ну или животное с щупальцами-лианами», — ответил лекарь. «Хватает свою жертву, парализует, а потом съедает». «В общем, очень опасная тварь», — резюмировал Анри. «Ага, а самое худшее то, что рядом с силками постоянно вьются куги», — произнес здоровяк. «Это такие мелкие твари, которые, если собираются в большие стаи, то превращаются в опасную угрозу не только для людей, но и для всех обитателей гнилых топий». «А это что за звери?» — поинтересовался я. «Не звери, а насекомые», — пояснил здоровяк. «Вот только они размером с щеку», — добавил Дежерини. «Дело в том, что растения эти...» «Или животные», — саркастично произнес он, посмотрев на своего друга. «Не едят тело целиком. Скорее, они высасывают из него все жизненные соки, после чего отрыгивают остатки обратно». На лице рассказчика появилась гримаса отвращения. «Ну а куги только этого и надо. Падальщики, в общем. Хотя и от живой добычи тоже не откажутся, особенно если поймут, что смогут одолеть жертву», — закончил Жуль, который сейчас был на удивление словоохотлив. «Да, собравшись в стаю, особенно если она большая, проблем они могут доставить немало. Вообще, я бы даже сказал, что в крупных стаях они представляют смертельную угрозу даже для больших групп. Особенно если в них нет сильных магов. Желательно огненных», — произнес Диаломик. «Это да», — согласился с ним Жуль. «Опять же, это лишь малая часть того, что может поджидать нас в топях». «Ага. Это по сути лишь то, с чем мы сталкивались лично. В позапрошлом походе наш отряд нарвался на двух спаривающихся крококонт. Итог — 5 смертей и более десятка раненых. Большинство умерло от яда, так и не покинув разлом. В этом проклятом болоте все или отравляют тебя, либо несет в себе какую-то болезнь», — Деломик тяжело вздохнул. «Раз это настолько опасное место, почему мы не пошли другим путем?» — поинтересовался я у друзей. «Это вы не у нас, а у Жазе спрашиваете», — усмехнувшись, пробасил Дежерини. «Думаю, из-за иных», — ответил лекарь. «Их поселения раскиданы по всему разлому, и натолкнуться на их отряды хочется меньше всего», — добавил Анри. «Но здесь их тоже можно встретить», — возразил ему Жуль. «У какого клана тут охотничьи угодья?» — спросил здоровяк и задумался. «Не помню точно», — ответил Деломик. У детей угла послышался голос сзади, и, обернувшись, я увидел Жан-Клода Дебуа. «Ну, он точно должен был разбираться во всем этом», — подумал я, не удивившись осведомленности наемника в этой теме. «А племена иных чем-то отличаются друг от друга?» — спросил я тропера. «Немногим», — покачал головы Дебуа. «В основном верованием в местных богов, которых они себе напридумывали», — пояснил он. «Я думал, они все верят в Великую Матерь», — удивленно произнес Дежерини. «Безбожники», — покачал головой Деломик и, подняв глаза к небу, перекрестился. «Верно. Но помимо матери у них здесь вроде как есть еще куча башков поменьше. И каждое племя верит в своего. Например, дети угла поклоняются углу богу болот, гнили и разложения. По их верованиям, угол — один из старших сыновей Великой Матери. Они верят, что, питаясь порождениями этого болота и хлебая гнилую воду из него, они обретут силу», — произнес наемник и усмехнулся. «Я так понимаю, у них не особо получается?» — усмехнулся Деломик. «Сложно сказать», — Жан-Клод пожал плечами. «Живут они вроде нормально, но вот с другими кланами не сотрудничают, это точно», — произнес Дебуа. «А все из-за того, что они переносчики просто невероятного количества болезней». «Ого! А вот это уже интересно. То есть даже среди иных бывают изгои? Причем целые племена?» — уточнил я. «Да. В проклятых землях бывает все», — спокойно ответил наемник. «Вы все еще чему-то можете удивляться, Люк?» — усмехнулся Дежерини. «Пока еще да», — кивнул я здоровяку. «Слишком мало я пробыл по другую сторону разлома», — добавил я, посматривая по сторонам. Между тем, стоило нам немного удалиться от черного города, местность вокруг начала понемногу меняться. Первое, что я ощутил, воздух стал более влажным. Второе, я уловил легкий запах серы. Ну и третье, трава начала плавно сдавать позиции мху. Видимо, до нужного места было рукой подать. Зато столько успело уже произойти. Тем временем возразил мне Дежерини. «Один только ваш тет-а-тет с неспящим губернатором чего стоит?» Усмехнулся он. «Может, расскажете нам что-нибудь об этом?» Спросил здоровяк. «Не могу, дорогой Жуль», — покачал я головой. «Жаль», — ответил он. Но я не ощутил в его голосе ноток грусти. Видимо, он уже знал, каким будет ответ, и спросил скорее для проформы, нежели действительно рассчитывал получить ответ. «Вы сказали, что с ними никто не заключает союзов, так?» «Я имею в виду племя детей угла», — спросил я Жан-Клода. «Верно», — кивнул наемник. «Но получается, что остальные могут и объединяться?» Решил уточнить я. «Да, такое бывало пару раз даже на моем веку. Последний раз, кстати, такое было всего полгода назад», — ответил Дебуа. «Была какая-то цель?» — спросил я. «Ага. Армия иллирийских собак», — усмехнулся Жан-Клод. «Решили они отвоевать, значит, свой форт, ну и собрали целое войско. Вот только иным это не особо понравилось. Несколько племен объединились, затем они нашли одного вождя, который их повел в бой. Ну и между ними, как я слышал, состоялась знатная битва», — произнес наемник. «И кто в ней победил?» — полюбопытствовал я. «Никто», — мой собеседник покачал головой. «Заключили мир, и с того момента Галария стала сильно отставать от иллирийских собак в плане освоения проклятых земель», — добавил он и посмотрел на Жумельяка. «Видимо, эта экспедиция как раз и рассчитана на то, чтобы исправить положение дел», — высказал свое предположение Жан-Клод. «Ясно», — задумчиво ответил я. «А этот Дебуа довольно интересный собеседник, а главное, кладезь полезной информации о проклятых землях. А вы сталкивались хоть раз с кем-то из племени детей угла?» — спросил я у наемника. «Да, было пару раз», — кивнул Жан-Клод. «И чем все закончилось?» — спросил его Дежерини. «Мы их убили до того, как эти твари к нам приблизились», — ответил воин. «Мы тогда ходили в отряде черного ястреба. А он привык не рисковать», — добавил Дебуа. «Ого! Я думал, он перестал ходить на другую сторону разлома», — удивился Анри. «А кто это?» — спросил я, и траппер смерил меня удивленным взглядом. А вот друзья уже привыкли к подобному. Поэтому Деломик пояснил. «Сильный маг с элементом земли. У него есть своя гильдия наемников, которая специализируется на походах в проклятые земли. Кстати, не знаю, правда это или нет, но в его гильдии все маги и все от четвертой ступени и выше», — ответил Деломик. «Все так», — кивнул наемник. «На данный момент, думаю, это одна из самых сильных гильдий наемников», — добавил он. А затем спросил меня. «Барон, а вы не хотите продать мне своих фангов?» поинтересовался Дебуа, глядя на моих Титуса и Тину, которые бежали рядом. «Нет», — покачал я головой. «Уверены?» «Я могу предложить хорошие деньги», — попытался заинтересовать меня наемник. «Уверен». «Жан-Клод, как вы думаете, если я скормил им сердце Альфы и его печень, нуждаюсь ли я так сильно в деньгах?» Поинтересовался я у собеседника. «ХММ». «А вот об этом я не подумал, если честно», — мужчина почесал затылок. «Где вы их вообще взяли?» Спросил он и собирался добавить что-то еще, но вдруг послышался громкий голос Жумельяка. «Иные!» — крикнул он. И все сразу же остановились, а затем выхватили оружие. Дежерини громко выругался и достал из ножен двуручник. «Далеко?» — спросил Дебуа у кардинальского сына. «Около мили, прямо впереди», — напряженно ответил Жозе. «Явно обнаружили нас и движутся в нашу сторону. Скоро будут здесь. Сколько их?» — спросил Батиста. «Я насчитал 6, пока моего дозорного не убрали», — ответил Жумельяк. «Значит, у них есть шаманы?» — спросил наемник и чертыхнулся, когда получил положительный ответ. «Как выглядят?» Тем временем поинтересовался Дебуа. «Кожа со струпьями, волдырями и зеленая?» «Да», — ответил Жумельяк и взлетел в воздух. «Я попытаюсь их отвлечь, а вы двигайтесь в сторону гнилых топий». Батиста за главного. Добавил он и был таков. Все же, в отличие от других воздушных магов, он летал гораздо быстрее. Нельзя бросать его одного. Промелькнула мысль у меня в голове. Если верить словам, услышанным ранее, то шаманы могут быть очень опасными противниками. А ведь среди иных могло оказаться их несколько. А были еще и друиды. «Я ему помогу», — произнес я, обращаясь к друзьям. И сразу же бросился вдогонку за Жумельяком. «Люк!» — послышался голос сзади. «Не глупите. Вы не». Я не стал слушать дальше, а сосредоточился на своих внутренних ощущениях и начал концентрироваться. Первое, что мне нужно было сделать, это направить магическую энергию к глазам, чтобы понять, сколько было против нас противников. На это ушло какое-то время, но это было необходимо. Больше 10. Я выругался про себя, когда увидел 11 длинных и худых силуэтов вдалеке, двое из которых сильно отличались от других. Вернее, даже не так. По своим габаритам они были схожи с остальными. А вот в магическом плане все было совершенно по-другому. «Вот это магическое ядро», — подумал я, рассматривая сосредоточение магических сил, которое по своей силе не уступало багровому палачу, если и вовсе не превосходило его. То же самое было и с системой энергетических каналов, которая опоясывала иного и ветвилась по всему телу. Хотя различия тоже были. Если у человека паутина магических каналов чем-то напоминала кровеносную систему, то у иных она была совершенно иная. И первое, что приходило на ум, когда я ее видел, было слово «хаос». Никаких последовательностей. Казалось, что каналы тянутся из ядра туда, куда хотят. Причем в некоторых частях тела их было очень много, а в других, наоборот, мало. «Не понимаю», — покачал я головой, пытаясь разобраться в определенных правилах построения паутины. Усложняло этот процесс еще и то, что у второго одаренного или, как их называли свои же, благословенные Великой Матерью, система энергетических каналов в корне отличалась от первого, причем кардинально. Может, правил, по которым строится магическая паутина, и вовсе нет? Вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Этот мир сильно отличался от того, где был рожден я, или от того, в котором появился, когда Василиска убили. Проклятые земли были насыщены магией, и те, кто тут жил, впитывали ее с самого своего рождения на этот свет, в то время как остальной мир был лишен магии. Да, она была у тех, кто владел даром или в предметах. Но ни в воде, ни в земле и даже в самом воздухе, как это было в проклятых землях, ее не было. Я резко остановился. Пока я рассуждал обо всем этом, сам не заметил, как подобрался слишком близко к иным. Сейчас они были в 200 метрах от меня. И если у них тоже были разведчики или заклинания, которые позволяли разведывать территорию, как это было в нашем случае, то меня уже могли засечь. Хотя, судя по тому, как они двигались, можно было предположить, что меня еще не обнаружили. Наблюдая за иными, я попутно наблюдал и за небом, где должен был быть Жумельяк, но его пока почему-то видно не было. Все изменилось через несколько секунд. Уж не знаю, что там сделал сын кардинала, который внезапно появился высоко в небе, но иные бросились в рассыпную, а один из них и вовсе упал. И магия в его теле начала медленно затухать. Труп, сразу же понял я. Отлично. Пока в их стане началась паника, воспользуюсь этим. За мной. Скомандовал я Фангом и сам ринулся вперед, попутно выхватив шпагу и напитав ее парализующим ядом. Немного подумав, я влил еще и немного отравы ласковой смерти, а затем дополнил этот коктейль ядом, который изобрел гений Люк Кассельмор, позволяющий превращать внутренности в кашу. Гремучая смесь была готова, и теперь оставалось испробовать ее на ком-то. Первая жертва нашлась довольно быстро. Ранее я не видел, как выглядят иные, а благодаря магическому взору мог различать лишь их силуэты. Поэтому, когда я выскочил на здоровенное человекоподобное существо, чью темно-зеленую кожу покрывали какие-то странные наросты и волдыри, из которых сочилась желтая вонючая жижа, я был немного удивлен. Но инстинкты все сделали за меня. Когда обитатель проклятых земель обернулся, я, не задумываясь, проткнул его пузо шпагой, запуская в его тело яд. Тварь дернулась, а затем, не обращая внимания на отраву и рану, попыталась схватить меня. «Быстрый!» Пронеслось в моей голове, когда я отпрыгнул назад, чуть было не попавшись после неожиданной атаки иного. Не поймав меня, мой противник замер, и на его лице появилось удивление. «Ты кто?» — спросил он, и я открыл рот от удивления. Странно, но я почему-то и не думал, что иные будут разговаривать. Хотя это было очень даже логично. Даже не спящий губернатор умел говорить. Почему же я решил, что жители проклятых земель, которые жили племенами, наверняка строили какие-то жилища и были объединены единой религией и верованиями, будут лишены такого навыка? Я хотел уже было ответить на этот вопрос, когда мое чувство опасности забило тревогу. Я по наитию отпрыгнул в сторону, но было слишком поздно. Что-то опутало мою правую ногу, а за этим последовал резкий рывок. Я упал на землю, но сразу же принял сидячее положение. Что это? Была моя первая мысль, когда я увидел нечто похожее на лозу или лиану, усеянную небольшими, но острыми шипами, вогнутыми внутрь, как рыболовные крючки, которые сразу же впились в мою ногу. Стоило этому случиться, как по телу прокатилась волна обжигающего тепла, а голова закружилась. Яд сразу же понял я и попытался отрубить лианы щупальца кинжалом, который я выхватил второй рукой. Не получилось. Вокруг руки обвелась еще одна лоза, которая сразу же потянула в сторону. Причем с такой силой, что даже будучи усиленным магией, сопротивляться было очень сложно. Ну уж нет. Я так просто не сдамся. Подумал я и краем глаза заметил две черные тени, бегущие в мою сторону. Назад. Титус, Тина. Назад. Скомандовал я Фангом, но было уже поздно. Волчата, вцепившись в лиану своими челюстями, начал рвать ее, не обращая внимания на шипы. «Назад!» Продолжал кричать я, попутно пытаясь освободиться от пут, которых на моем теле становилось все больше и больше. Как, впрочем, и яда, с которым, к слову, пока еще справлялось мое ядовитое ядро. Но бесконечно это продолжаться, естественно, не могло. Не прошло и нескольких секунд, как я был связан по рукам и ногам. Плюсом ко всему, мое тело начало подниматься в воздух вверх ногами. Фанги, к слову, будучи опутанными щупальцами и заключенными в кокон, медленно двигались вместе со мной. Я все еще был в сознании, несмотря на яд, и даже с сильным головокружением различил, как один из иных, отделившись от своей группы, медленно направился в мою сторону. Он был одним из тех, кого иные называли благословенными Великой Матерью. «Перо на болоте, он умеет говорить на нашем?» Обернувшись к своим, поинтересовался маг. «Да, вождь, тот иной, которого я ранил, склонил голову». Хм, он смерил меня изучающим взглядом, а затем я ощутил его магию, которая, казалось, пронизывала мое тело, и его глаза округлились от удивления. «Берем его с собой», — уверенным тоном заявил он. «Его фангов тоже», — добавил он и, набрав в легкий воздух, дыхнул на меня. И это тоже была магия. Из его рта вырвалось зеленое облако, в котором разом смешались запахи гнили, мертвечины, гноя, рвоты и всего самого противного в этом мире. И мое сознание сразу же поплыло. «Отпусти», практически теряя сознание, произнес я, глядя в глаза иному. Он усмехнулся и покачал головой. «Нет», — ответил он, а затем щелкнул пальцами, и одна из лоз, сковывающая мое тело, обвелась вокруг шеи и затянулась. Сначала я пытался дышать и, хрипя, кашляя и рыча, пытался глотать воздух. Но вскоре мои силы иссякли, и мое сознание провалилось во тьму. Похоже, нашелся наконец-то тот, кто смог поймать Василиска в ловушку. Озвучено бесплатно искусственным интеллектом, заходите на сайт audiofy.ru. Кидайте текст в форму и через несколько минут получайте аудиокнигу этим голосом или другим, много вариантов.